Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания.
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Евангелие от Матфея, Святое Благовествование, 11 глава. В этом месте Священного Писания, точнее в этой главе, Господь наш обращается к людям, которые весьма с большим интересом ходили за Ним. Они постоянно наблюдали, они слушали то, что Он проповедует. И они видели ясные чудеса, которые Господь являл, и эти чудеса происходили и в их жизни. Но до конца их сердца так и не обратились к Богу. Можно сказать, они и так до конца и не раскаялись, по крайней мере, многие из них. И вот в этой главе немало употребляется слов с таким очень жестким оттенком. Он говорит: «Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам». Но в итоге, это действительно благо от Господа, Он дает как бы всем нам и тем людям, и нам, живущим в 21 веке, решение, путь, направление и утешение. Давайте мы посмотрим вот на то решение, на тот выход, на то предложение, что Господь мне и вам оставил в Своем Слове. И пусть вот это обращение Иисуса Христа, которое, поверьте, и вы убедитесь, знакомо каждому, хотя бы немного и нечасто читающему Библию, потому что это хрестоматийное выражение. А, в общем-то, многие хрестоматийные выражения, они порой стираются в смысле нашего понимания. Они для нас бывают не как научение порой, но больше как некое предложение, философская мысль или лозунг. Но пусть все-таки будет это как личное обращение. Я сразу скажу, о чем говорится в этих словах, и вы догадаетесь, когда мы услышим об этом. В этом утверждении отдается главная мысль, состоянию, которое настолько важно для души человека, которое называется покой. Мы прочтем 28 стих 11 главы Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко». Итак, здесь центральная мысль покоя. Я назвал тему сегодняшнего рассуждения «Ступени к покою». Друзья, действительно, нам кажется, что мы порой нуждаемся в чем-то ином. И, как поется в песне, покой нам только снится. Потому что мы озабочены, а говоря слово «мы», я подразумеваю не только нас, но и большинство человечества, озабочены деньгами или проблемами с деньгами, озабочены тем, чтобы иметь время побольше, свободного. Многие жалуются, что некогда успокоиться, все бегаю, 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 то работа, то дом, то еще какие-либо заботы. Мы озабочены возможностью хорошо отдохнуть, и нам кажется, если вот выпадет такое счастье поехать на какой-нибудь курорт, да все там удачно пройдет, то в нашей жизни будет обязательно достигнут некий покой. И мы думаем, что наверняка, вернувшись оттуда, мы успокоимся и будем наслаждаться вот этим состоянием. Но, глядя в глубину человеческого естества, Христос определил более глубокую проблему, чем вот то, что я назвал, то, к чему мы стремимся. Оказывается, более глубокая проблема человека – это внутреннее беспокойство. И, к сожалению, это состояние, оно присуще всем людям, а еще к большему сожалению, оно продолжает оставаться у нас, хотя мы имеем вот здесь пути решения этой проблемы, я бы сказал, ступени восхождения к этому покою, о котором нам только снится порой. И он открывает вот эти ступени, эти пути. Вот здесь даны практические наставления, чтобы нам помочь тем, кто живет в беспокойном веке сегодняшнего дня, тем, кто имеет реальные проблемы. Мы с вами реальные люди. Нам нужно и мы хотим обрести покой в душе, вот эту глубокую уверенность, убежденность, основание, опору, которая бы не терялась ни при каких обстоятельствах. Сегодня, кстати, самое большое количество душевных или психиатрических заболеваний, чем было когда-либо раньше. Огромное количество людей страдает, и даже в церкви мы немало говорим о чем? О депрессии, которая суть и есть отсутствие покоя. Депрессия – это и есть то состояние, когда ты разочарован в отсутствии цели, в возможностях ее достижения. Ты обеспокоен чем-то и настолько обеспокоен, что это беспокойство пытаешься каким-то образом компенсировать, и у кого как получается. И какие пути бы люди ни избирали, если это пути не истинные, попытки становятся неудачными. Причина, что человек, я и вы, и мы, ищем больше чего-то извне, вот какого-то удовлетворения извне, при этом многое теряем то, что внутри. И в результате, как я уже сказал, нет мира, нет покоя, без которого невозможно на самом деле жить в полном смысле этого слова. Откуда это состояние? Ну, в общем-то, оно унаследованное от Адама и Евы в результате грехопадения. Вы помните, что пренебрегнув зависимостью от Бога, Адам и Ева, они также утратили покой. И первым чувством, которое возникло у Адама, в принципе, они находились на полном обеспечении, им не о чем было особо заботиться, я бы сказал, даже не особо, а вообще не о чем, потому что Бог был близок, Бог был рядом, и Он был тот, кто заботился, тот, кто сохранял их, тот, кто воистину был пастырем. Но когда они стали независимы, пришло беспокойство. По крайней мере, в Адаме оно выродилось в том, что он ощутил себя нагим и стал искать возможности в некой суете, прячась от Бога, какое-то замещение утраченному. Сегодня на самом деле жизненное устройство растет. И, в общем, люди живут лучше гораздо, чем раньше. Но, несмотря на это, люди обеспокоены больше, чем раньше. Как я сказал, благосостояние растет, люди обеспокоены, потому что цены растут. Обеспокоены тем, будет ли возможность иметь работу или нет. Вот я встречаюсь с американцами, со многими, для них это огромная проблема, потому что есть вроде бы устройство и перспектива этого устройства. Но вдруг в одночасье ты все-таки можешь потерять работу, а еще хуже, если ты вдруг потеряешь частицу здоровья, и тогда у тебя не останется ни шансов, ни возможности заплатить за свою жизнь. Ты, по идее, останешься на улице незащищенным человеком. Учеба для многих – предмет для беспокойства, для кого-то положение в обществе, отношение людей – обеспокоены, как ко мне относятся люди? Для определенной категории беспокойством становится приближение старости. Я думаю, что мы тоже можем это понять, кто перешли определенный рубеж. И что ни делай, ты понимаешь, что это неминуемо. И хотя это неожиданно с тобой, с одной стороны, потому что всегда казалось, что стареть может кто-то другой, но только не я. Вдруг оно независимо приходит, а потом есть еще сильнейшее беспокойство – приближение смерти. И не всегда люди готовы встретиться с этой реальностью и испытывают очень беспокойные чувства, связанные с этим непознанным переходом. Потому что, ну, кто может рассказать, как он на самом деле умер? Понимаете, если кто-то и может рассказать, как он умирал, но однако он живой. И объективных доказательств того, что он действительно умер, никогда невозможно привести, только субъективные. А вот кто умер, кто расскажет? И всегда человек обеспокоен и этим. И все это приводит к внутреннему напряжению, которое мы называем беспокойством. И что происходит? Однажды это лопается, как назревший гнойник, и человек отравляется вот этим содержимым. Но Господь предложил в Своем Слове решить эту главную проблему, удалить вот этот корень или негативный стержень. Я сказал с самого начала, Адам стал очень беспокоиться о наготе своей. Он только что решил стать Богом, и вдруг оказалось, что король голый. И он паникует, он беспокоится, он оправдывает себя, точнее, мы уже слышали эту мысль, он ищет, как себя оправдать, какими словами. Сваливает на жену, на свою, сваливает на Бога вину. Каин беспокоится о своем положении, потому что он возревновал к своему брату Авелю. Он ревнует этого брата, и беспокойство приводит к принятию решения неправильного. Обратите внимание, что беспокойство всегда приводит к принятию решения, но оно неправильное решение. Или, иными словами, решение, принятое в беспокойстве, оно всегда неправильное. И он избавляется от своего брата путем убийства и приобретает еще большее беспокойство на всю оставшуюся жизнь. И люди ищут пути решения этих проблем, а на самом деле приобретают больше тревоги, озабоченности, встревоженности, вот этого надломленного состояния духа. В истории люди всегда пытались избавиться от этого, предлагались разные средства, и мы так думаем, богатство. Всегда хочется сказать, вот бы если бы мне чуть-чуть побольше бы денег, вот как раз удовлетворить те нужды, которые у меня есть, такая бы благодать пришла. Вот рассчитаться бы с долгами было бы ну просто замечательно. Порой мы так думаем. У меня такие знакомые, можно сказать, друзья по даче недавно продали квартиру, которая им не нужна была для обмена. Это, как называется, прямая продажа. Продал, получил деньги. Для них это свалилось счастье неожиданно при тех ценах, которые даже неприлично произносить. Настолько это большие деньги, когда однокомнатная квартира стоит, вы знаете, сколько это может стоить. И я почувствовал, как в их жизни с этими деньгами пришло беспокойство. Сначала они желали, а потом они посчитали, и они поняли, что ни на что не хватит. То есть сначала хотелось много денег, вот они пришли, но когда ты посчитал, оказывается, хочется больше, чем эти деньги есть. А сколько связано, как потратить, как не прогадать, как сделать так, чтобы еще осталось, как распределить, как сохранить. Нужно, чтобы еще и не ограбили в наше время, вы знаете. Не нужно много денег, чтобы подвергнуться вот такому нападению. Был такой Анасис, миллионер в Греции. Этот человек мог купить всех врачей, которые существовали в его стране, я думаю, во всех европейских странах. Но он умирал от страшной болезни, атрофия мышц. И никто ему не мог помочь. Люди ищут покоя в любовных утехах, в достижении физического какого-то превосходства, во власти. Кажется, вот если ты бы обладал определенной властью, покой пришел. Но мы читаем в Библии, что цари, да и из истории знаем тоже, что цари убивали всех своих конкурентов, родственников, братьев. Из-за чего? Из-за отсутствия покоя. Полное отсутствие уверенности, беспокойства, не займут ли их место. И оказывается, ничто не решает эту проблему. И беспокойство – это несчастье человека. Но порой и мы, имея чудесное обетование, находясь в Доме Божьем, также по-прежнему несчастливы. Потому что порой мы ищем покой в религиозной принадлежности. Этим утешаемся. Вот я крестился, в другом обществе говорят, вот я свечку поставил, у нас, вот я вышел к алтарю, вот я пожертвовал деньги, слава Богу, преодолел себя, так здорово, или еще что-то подобное сделал, и мы утешаем себя обманчивыми словами, как сказал пророк Иеремия, здесь храм Господен, храм Господен. Но Господь, Он предлагает нечто иное, и мы сегодня будем еще об этом говорить. Да, кстати, иногда люди пытаются войти в покой, отрицая реальность. Знаете, есть такая категория людей, они просто пытаются не реагировать, притупляя свои чувства. Я слышал такое заключение психолога, когда женщина выразила крайнюю обеспокоенность своей души. Она говорит, я мучаюсь с тех пор, как я изменила своему мужу, что мне делать? Она спросила у психолога. Он ответил, что ваша проблема не в поступке. Он сказал, что ваша проблема не в умении избавиться от беспокойства. Интересная мысль, да? Она говорит, что же мне делать? Он говорит, сделай это еще раз, и сделай это много раз, и ты перестанешь беспокоиться. И люди утешают друг друга, говоря, все будет нормально, все будет хорошо. Но мы должны понять, что на земле не будет хорошо, а будет становиться хуже. Медицина разовьется, но она станет недоступной в цене. Если даже появится возможность платить, появятся и новые болезни, у которых не будет возможности лечения. Будем богаче, но цены повышаются, и деньги уходят быстрее, чем приходят. Я думаю, что вы тоже это заметили. Так вот, Господь предлагает нам иной путь. Я вновь прочту. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот эти люди отчаянно пытались быть добродетельными, но в определенный момент они сочли, что это невозможно, они устали и отчаялись. И вот здесь практическое наставление. То, о чем я скажу, это не теория, это не философская идея, это обращение Господа к тем, кто находился под определенной угрозой. Он говорил, горе вам. И он приносит им решение проблемы. И вот есть три ступени. Первое, мы читаем, придите ко мне. Послушайте, люди приходят в церковь, но ничего не меняется. Люди просят за них молиться, но ничего не меняется. Люди ищут определенные формы служения, которая бы могла принести им временное облегчение на момент этого служения, но ничего не меняется. Люди ищут, многие так верят. Мы ищем магического изменения, мы ищем внезапного преобразования. Заметьте, вдруг сойдет на меня утешение неожиданно и, скажем, как-то неопределенно. Но Христос не обещает никому покоя по вдохновению. Вот это очень важно, чтобы мы слышали. В этом большая проблема сегодняшнего исповедания многих христиан. Христос не обещает ничего по вдохновению. Он не говорит, вы будете находиться в обществе народа Божьего, и вдруг на вас сойдет покой, и у вас все станет хорошо. Он говорит, хотите покоя, тогда смотрите, что нужно сделать. И первое, как я уже сказал, придите. Есть активное действие, которое должно произойти с нашей стороны. Не зря сказано, Царство Божие усилием берется. Нужен покой, Господь говорит, придите. Это, обратите внимание, повелительное наклонение, побуждение к определенному действию. Чтобы покой стал реальностью, нам не нужно просто ожидать, когда Господь нас упокоит. Это не пассивное состояние, это активное действие души. И первый шаг, который Господь нам говорит, придите ко мне. Я объясню, что это значит. Путь Христов – это не метод, это не комплекс правил, это не аутотренинг, который сегодня так популярен в виде самоутешения. Я спокоен. Путь оказывается в личности. Нашей связи с этой реальной личностью. Пусть это звучит для нас как бы уже привычно, но на самом деле порой люди только подошли, но не пришли, не вступили в контакт. Опять же, он не говорит «придите в церковь», хотя мы понимаем, что тот, кто пришел к нему, он будет в церкви. Но для того, чтобы прийти к покою, нужно прийти к Господу. Для иудеев религия была страшным бременем, потому что многие из них ощущали оторванность от Бога. Бог, он где-то там, и он оставил закон, который, по сути, невозможно исполнить. Господь говорит: «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные». Для иудеев религия была неисчислимыми правилами, их было так много, что человек как будто бы жил в лесу, вот в этих предписаниях, законах. Вот я прочту одну цитату из предания раввинов. То есть человек как будто все время прислушивался к одному голосу: «Ты не должен, ты не должен». И куда бы ты ни двинул свою руку, ты получишь по этой руке. И вот описывается так: «По соседству от меня жила одна бедная вдова, у которой были две дочери и поле. Когда она начинала пахать, закон Моисея говорил: ты не должна пахать с волом и ослом в одной упряжке. Когда она начинала сеять, закон говорил: ты не должна засевать поле смешанными семенами. Когда она начинала пожинать, закон говорил: когда ты будешь жать и забудешь сноп на поле, не возвращайся больше. Не дожинай до конца поля твоего. Когда она начинала молотить, закон говорил: принеси мне в жертву и первую, и вторую десятину. Она взяла и выполнила все. Что же она решила дальше сделать? Она продала поле, потому что невозможно было с него жить, и купила две овцы, чтобы сделать себе одежду из овечьей шерсти, чтобы иметь молоко и получить прибыль от рожденных ягнят. Но когда овцы родили своих ягнят, своих детенышей, священник пришел и сказал: дай мне первенцев. Она согласилась и отдала ему. Когда пришла пора стрижки овец, она отстригла, пришел священник и сказал: дай мне начатки от шерсти. Тогда она подумала: я не могу выстоять против этого человека, зарежу овец и съем. Тогда пришел священник и сказал: отдай мне плечо, челюсти и желудок. Рамки закона. Тогда она сказала: даже когда я зарезала их, я не могу спасти их, вот я заклинаю их. Тогда священник говорит: тогда они мне целиком принадлежат. По закону, числа 18 глава 14 стих. Он взял их и пошел, оставив ее плачущей с двумя дочерями. Вот эта притча, рассказ о непрестанных требованиях закона во всех действиях и во всех сферах жизни человека. И они были действительно бременем для людей. Я хочу вернуться к той мысли, что без личности не на что опереться. Мы уверовали не в закон, мы уверовали того, кто исполнил закон, того, кто искупил нас от проклятия закона. И он говорит: придите ко мне, и вы найдете во мне опору. Вот эта личная связь. Мы имеем искупление от правил, от обрядов, от форм, потому что праведность дается через веру. И искупление, друзья мои, оно в личности Иисуса Христа. Я хочу задать вопрос: есть ли эта связь сегодня у нас? Найдена ли она или у кого-то, может быть, потеряна уже? Главная причина беспокойства – отсутствие связи с источником жизни. И вот когда беспокойство приходит, проверь себя, в связи ты с этим источником или нет. Сказано: дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Если мы имеем взаимоотношения с Ним, то мы имеем искупление, оправдание, вечную жизнь и переживаем Божью любовь. И тогда уходит всякое беспокойство. Тогда мы доверились, и мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Это возможно только в общении. Но сказано не просто «подойдите», а «придите». Означает продолжающаяся связь. Как устанавливается это общение? Я знаю, что многие приходящие в церковь люди не возрождены. Что значит быть возрожденным? Многие понимают возрождение как сугубо мистическое переживание. И такое приятное ощущение, или я так плакал, или так плакала. Но возрождение, когда человек перестает жить самим собою, а начинает жить мировоззрением Христа. Вы понимаете разницу? Можно быть в церкви и не жить его мировоззрением, то есть его мыслями, его духом. Духом, опять же, что такое духом? По духу поступать должны. Опять абстракцию можно привести, но по духу это согласно слову, согласно его взгляду на жизнь, Божьему взгляду, взгляду на мир, отсюда и слово «мировоззрение». Это означает искать того, что ищет он. Это значит признать абсолютную истинность его слова, переданное в Евангелиях и апостолами. Вот здесь большая проблема. Очень трудно бывает для многих людей довериться по-детски. Ведь люди до конца, многие, и порой это даже мы не признаем истинность его слова, потому что у нас есть взгляд на жизнь этого мира, и мы говорим, вот здесь я согласен, а здесь я не могу согласиться. Причем, большей частью, не могу, а не могу в значении не хочу. Не хочу. А почему я должен соглашаться? Почему я должен, мы говорим? Но сказано, возьмите иго мое на себя. Что такое иго? Это быть в зависимости, в повиновении. И он говорит, иго мое благо. Мы этого порой не осознаем, то есть оно хорошо. Что такое иго? Ермо, иго – это то, что одевалось или на волов, или на коней, когда они в упряжь запрягались. И вот он говорит, оно благо, оно по размеру, оно доброе, что означает хорошо подогнанное. В Палестине ермо делали деревянным, снимали размеры, приводили вола, снимали с него размеры, вытачивали, выполировывали, потом снова приводили вола, снова снимали размеры, чтобы не натирало шею, не трущее вот такое ермо. И Господь нам говорит, что жизнь, которая от меня, это не бремя многих правил, она не будет вас мучить, она соразмерна каждому из вас, соразмерна способностям и возможностям каждого из нас. Вторая мысль. Научитесь от меня. Оказывается, не только придите, но приходить-то мы должны с определенной целью. Цель – это научиться. Не придите просто для того, чтобы посмотреть или послушать, стать учеником. Господь очень ясно объяснил, если вы встретились с Ним, и вы не хотите, чтобы ваша вера была тщетной, об этом предупредил апостол Павел, что, оказывается, можно верить, но верить недостаточно. Вдруг может оказаться тщетной вера. Это слово, надеюсь, понятно всем. Бесполезной. Вроде бы есть вера, но она без пользы, то есть она перестает быть спасающей. Она не изменяет душу человека. Да, наш дух возрожден, но в процессе жизни наша душа должна быть спасена. Изменение наших душевных свойств в богоподобие, в подобие его характеру. И Господь объясняет, что если вы встретились с Ним, здорово все сразу не будет. Нужно учиться, более того, научиться. К сожалению, порой мы приходим поучиться, а не научиться. Есть разница, правда? Потому что порой люди приходят к Нему, а беспокойство в жизни осталось. И вот сколько в церкви таких ситуаций, когда мы обеспокоены, причина, мы не учимся у Христа, а только посещаем собрания. В общем деле участвуем, вместе поем, вместе улыбаемся, когда нужно, порой даже вместе поплачем, но на путь научиться не встаем. И вот когда мы слышим слово, как мы реагируем? Наверное, правильная реакция – вот я, вот слово. Что должно измениться во мне? А у многих людей такой реакции нет вообще. И вот такое отношение у людей к Богу, к Его Слову. Мало того, что никто, да мало кто индивидуально работает над Словом. Сегодня люди так воспитаны в сверхдуховности, что они ищут чего? Я такое откровение получил. И такие удивительные эфирные материи человек раскрывает там. 32 застежки на 4 кармана перемножить получается столько-то, и в этом такой глубочайший духовный смысл. А на самом деле Этому ли Господь нас учит? И к этим глубинам ли Он нас ведет? А не нужно ли просто, слыша слово, подумать о том, а совпадает ли это с моей жизнью? Если мы хотим покоя, он не приходит от прослушивания, от нашего присутствия, от того, что мы просто слушаем, он приходит от практики жизни. На самом деле у нас в России очень обремененная наследством дурным жизнь. Ну, мало того, что господ у нас нет, рабов у нас тоже не было, и к этому привыкнуть к самому пониманию, к подчинению высшей власти очень трудно, да и учеба у нас была бесплатная. И когда мы говорим «научиться», у нас возникает ассоциация учебного процесса, который бесплатен, и ты учишься в основном для чего? Ну, чтобы в армию не забрали, если это молодой человек, чтобы папа, мама довольны были, если это девушка, например. И если человек студент, в большинстве своем, особенно было в наши времена, многие ходят на учебу, но не учатся. Заметьте, когда начинает меняться даже материальное основание для обучения, когда тебе нужно платить, то ты уже не будешь просто ходить, ты будешь учиться. Но люди ходят, но не учатся, заканчивают учебные заведения и ничего не знают. То же самое бывает и в церкви. Мы прихожане, а не ученики. Бывает так. Мы ходим, но не учимся. А реагируем как? О, да, это нужно послушать, прийти. Если я буду ходить на все службы, я знаю, что будет все хорошо. Но не все хорошо. Порой мы в рабстве беспокойства, трагедия быть рядом, но так ничему не научиться. Как я уже сказал, уверовать можно тщетно. Придите и научитесь. Чему научиться? Над чем нужно работать в первую очередь? Мы все унаследовали, как я уже сказал, систему взглядов, систему взгляда очами нашими на принципы, в которых мы живем, систему выживания, причем эта система любым путем. Кто-то путем насилия выживает, кто-то путем бегства выживает. Но придя ко Христу, нам нужно не просто научиться, и Господь это прекрасно понимает, открывает нам. Нам нужно что? Переучиться вообще. Так вот, для многих это совершенно непонятное явление. Как это можно переучиться от того, что ты имеешь? Научиться – это завершенное действие. Это не просто попробовать и бросить. Это умение пользоваться знанием. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми. Есть такая категория людей, которые имеют интерес учиться, говорить о Библии, говорить о духовности, но оказывается написано «противиться истине». То есть можно рассуждать, но можно противиться истине, противиться разными способами. Как люди противятся? Многие философствуют. Вот это их восприятие Слова Божия. Или проповеди, или вообще Священного Писания. Но, может быть, к Священному Писанию они так и не смеют выражать свои мысли, но по отношению того, что слышат, они выражают. Хорошая мысль. Или, а здесь слабовато. А здесь сомнительная мысль. Но суть, что люди, противящиеся истине, не ищут изменения себе. Они, если слушают, то слушают для кого-то. Об этом много говорилось. О, это нужно ему послушать. Как жаль, что его не было на собрании сегодня. Люди слушают выборочно. Я заметил, так происходит. Совпадает ли это с моим мнением о жизни? Человеку трудно признать себя нуждающимся, почти невозможно. Но Павел противопоставляет таким людям Тимофея. Он говорит, а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. Он говорит, Тимофею, все, что ты видел, ты не просто видел, все, что ты слышал, ты не просто слышал, ты применил к своей жизни. Подумайте об этом. Чему же нам нужно научиться? Написано, ибо я кроток и смирен сердцем. Кратко скажу, одно из определений кроткости, одно из определений – это незлобливость человеческого сердца. Человек, когда он обозлен, никогда не избавится от беспокойства. А злоба, обозленность, она в любой форме, будь то раздражительность, нетерпение, она всегда приведет к беспокойству. И ты всегда винишь объект раздражения или чего-либо подобного. Всегда есть какой-то объект, и никогда нет проблемы в себе. Но это проблема не того объекта, который действительно мог бы вызвать раздражение. Это наша проблема. Если тебя обидели, оклеветали, обманули, не приняли, это не твоя проблема. Но наша проблема, единственная, которая приносит покой, это правильные отношения с Богом. Но мы большую часть жизни допускаем злую реакцию. Так бывает. И никакой кротости. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Сильно сказано. Вот вдумайтесь. Не просто хорошо бы вам иметь кротость, но, говорит, кротость ваша должна быть известна. То есть она должна быть настолько ярким проявлением характера, что все люди должны об этом знать. И предостерегает Господь близко. А Он взвешивает наши души. Если хотим обрести покой, нужно отвергнуть всякое зло в своем сердце в любой форме. И второе – это смирение. Дальше сказано в шестом стихе – не заботьтесь ни о чем. Вот как связать смирение и не заботьтесь? Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот не заботьтесь – это только возможно для смиренного сердца. Потому что смирение, послушайте, это тоже крайне важно, это принятие любых обстоятельств, допущенных Богом, без ропота, недовольства, без претензий. Иными словами, смирение – это согласие, что то, что Бог допускает, нам нужно пережить. Это очень сложно принять в сердце. Но не приняв это, мы будем продолжать заботиться, и никакого мира нет. Но если мы понимаем смирение, что то, что Бог допускает, оно будет содействовать тебе ко благу. Нам нужно это пережить, друзья мои, то ты сможешь доверять Богу смиренно. Какова наша жизнь? Каковы наши решения? Чего мы ищем? Если своего, то беспокойство. Если Божьего, то покой. К сожалению, мы можем учиться и так и не научиться ничему. Помолиться, чтобы Бог дал это. И все это имеет выраженный эквивалент. Земной, материальный, согласитесь. Но как часто мы просим: Господи, помоги мне душу мою смирить. Помоги мне быть незлобливым, в кротости принимать насаждаемое слово, как написано. Смирение порой не становится целью. Но Господь близко. И последнее. Я снова вернусь к тому понятию «возьмите иго мое на себя». Есть еще одна ступень, вот это подчинение, это служение. Я уже говорил однажды, что нужно научиться следовать Божьим целям. Ведь иго, ярмо, это означает подчиниться, впрячься. Впрячься, чтобы нести определенную ношу. Какую ношу? Да много. Но наша реакция обычно такая: «я не хочу». А что, я права не имею? Особенно это у молодых людей сегодня очень сильно. А что, я не имею права? А почему я должен? Вот в этом-то вся и суть. Если ты пришел к Христу, свидетельство этого, то ты в абсолюте принял Его Слово. А если Слово говорит: не совершай вот этого, то ты не задаешь вопрос, почему ты должен, потому что этого вопроса у тебя нет. Мы говорим: а я хочу. Но то, что я хочу, оно приводит горю, о котором сказал Христос, большим проблемам и разрушениям, но победа для тех, кто идет с Ним рядом. Вопрос, как служить? Люди задают вопрос: как мне служить? У нас у каждого есть определенное место в жизни, определенная сфера, допущенная Богом. И в этой сфере, какая бы она ни была, будь это бизнес, и ты ответственен за что-то большое, будь это нечто меньшее, работа, наемный труд, просто семья или учеба, нам нужно не себя утверждать, а использовать эти возможности для того, чтобы служить Богу. Я разговаривал с бизнесменами, которые попали в некий тупик. Они мне рассказали так: мы неверно понимали, что значит в бизнесе служить Богу. И, в общем-то, каждый бизнесмен заявлял следующее. Так их учили, так они думали. Вот я начну работать, у меня будет хороший бизнес, я заработаю деньги и ими буду служить Господу. И вдруг оказывается, что шестеренки-то перестают вертеться. Деньги не так просто и зарабатываются. Здесь бумагу подписал, здесь не подписал. Здесь принял решение, которое ты знаешь, мучает тебя в совести, но ты потом принял еще 10 раз, и совесть перестала тебя мучить, как мы говорили в начале. Сделай еще, и тебя не будет больше это беспокоить. И потом вдруг раз – деньги, а служить Богу-то уже и не хочется. Потому что столько трудов. А ведь служить Богу деньгами – это значит, нужно их пожертвовать. А кому? Вот этому, что ли, проповеднику? Или этой общине? Я так посмотрел, у нас в городе ни одной достойной нет моего труда. Да и вопрос, что они сделают с моими деньгами, он даже говорит, даже не вопрос, что они сделают. Уж я-то точно знаю, как ты знаешь, но я бы знаю, я же знаю, как бы я сделал. Вот как ты сделал, ты знаешь, как бы ты сделал, и поэтому ты не жертвуешь, потому что ты думаешь, что все такие, как ты. Друзья мои, что же служить Богу означает? Вот на том месте, где ты есть, накопить чего-то, чтобы потом дать. Нет. Это просто трудиться, не ленясь, потому что Библия говорит нам не лениться. Быть скрупулезно честным, быть старательным, делая любое дело, как для Господа. Быть не пассивным, быть интересующимся, развивающимся. Если ты студент, то как ты можешь служить Господу? Ну как, я в церкви служу, но ты можешь служить Господу, учась и являя все вот эти качества, которые во Христе Иисусе. Если ты бизнесмен, ты можешь делать то же самое, оставаться честным, благочестивым, неленивым, развивающимся человеком, строить жизнь так, чтобы образом жизни служить Богу. Понимаете, да? Служит Богу Его же собственный образ в нас. Являя Его образ в деле, в жизни, мы служим Богу, и результат доверяем Ему. Я спросил этих бизнесменов, а нельзя ли было по-другому? Они сказали, да у нас такие законы, если бы мы начали по-другому, мы бы разорились. То есть, оказывается, честно работать нельзя. То есть, ну, лучше работать нечестно, а потом собрать все деньги и пожертвовать Господу. Ну, не все, часть какая захочется. А если попробовать по-другому, служить и действовать честно, ну, пусть все развалится, зато награда останется, если бы мы доверялись Христу в реальной жизни. И если бы мы не только на земле бы надеялись, но на вечное воздаяние, мы бы смогли доверить результат Господу и благодарить Его за это. Где ваша сфера жизни? Каким образом вы можете исполнять волю Божию? Где? Как я уже говорил, там, где вы находитесь. Можно жить, чтобы искать признания, но можно служить Богу, возлюбив Его Слово и любя людей, всех людей. Что хочет сделать Христос в сфере вашей жизни, наверняка вы знаете. Присоединитесь к Нему. Пусть это станет и вашей целью, моей целью. Пусть станет намерением, движением души. Я завершу тоже историей одной очень краткой. Притча о мальчике. Маленьком мальчике, который был встречен человеком на пустынной дороге. Он увидел его издалека и сначала не понял, что это такое, но потом, всмотревшись, увидел, что тот несет на спине еще одного мальчика, только еще более меньшего. И человек очень сочувственно к нему подошел и говорит: «Малыш, тебе такое бремя буквально не под силу». А он отвечает: «Это не бремя, это мой брат парализованный». Друзья мои, бремя, которое дано в любви, и несут в любви всегда легко. Да поможет нам Господь.